студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И сегодня разбираем новости вместе с журналистом, телеведущим, продюсером, публицистом Александром Политковским. Александр Владимирович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Коротко проанонсирую то, что будем с вами разбирать. Начнем с комментария президента России о пользе протестных акций. Далее закон о продаже алкоголя с 21 года. Убить экзамены – это одна из личных целей главы Сбербанка. Поговорим о том, насколько она достижима. И комиксы для тех, кто плохо умеет читать. Это по версии министра культуры России. Теперь обо всем подробнее. Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сегодня говорил не только об экономике и сотрудничестве, была затронута и тема митингов. И давайте сразу послушаем комментарий российского президента по этому поводу.
Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право. И иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении с тем, чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов.
Вот вроде бы все просто, но тем не менее, когда Владимир Путин говорил о том, что протестные акции иногда приводят к позитивному результату и встряхивают власть. Встряхивают власть. Как вы понимаете это выражение?
Что это значит? Во всяком случае, в новейшей истории этого не помню. Чтобы как-то власть, она хотя бы чуть-чуть, не то чтобы встряхивалась, а хотя бы чуть-чуть, так сказать, как бы остановилась и оглянулась на то, что происходит в стране. Потому что мы сегодня имеем печальный опыт Болотной площади, когда, так сказать, это все. Вот. И то, что вот произошло жарким летом. Вот этого года. И все, вот, возможно, и понятно, почему он об этом говорит, да, потому что пошли уже посадки, пошли уже приговоры, все. Вот, и поэтому, конечно, бы очень хотелось, чтобы, ну, может быть, это было бы так же, как в Гонконге, когда все-таки власть идет на попятные там, да, и она, ну, во всяком случае, слышит протестующих, и для того, чтобы не допустить дальнейшего, так сказать, разноса самой ситуации, вот, когда она перестает контролироваться, они отзывают вот этот закон об экстрадиции. Угу. Вот. А здесь у нас, вы представляете себе, в тот момент, когда это все возможно было решить, вот, и совершенно спокойно не допускать этого, у нас существует центр избирком, который мог это совершенно, всю эту ситуацию, просто вообще элементарно одним своим решением вот, привести к совершенно к элементарным каким-то вот вещам, которые не имели бы такие катастрофические последствия.
Одним решением это допуском
конечно,
определенных
конечно,
кандидатов.
Конечно, просто в соответствии с тем, что у нас написано в Конституции. Вот и все. Потому что мы являемся сегодня, на сегодняшний день, к сожалению, посмешищем для всего мира. У нас просто не допускают люди для того, чтобы за них проголосовали. Вот. И поэтому там, ну да, вот они пришли, но пускай они проиграют. Да? Вот. Это боязнь выигрыша. Выигрыша противоположной стороны. Если есть боязнь выигрыша в противоположной стороне, как в футболе, там, в хоккее, где угодно, ну, тренируйся сам тогда больше. Делай больше. Потом существует еще, извините меня, там, ну, как бы, другой орган, который носит, люди, представители которого носят погоны. Я имею в виду прокуратура. И почитайте закон о прокуратуре. Сегодня, вот после Болотной площади, после сегодняшних вот этих вот всех ситуаций, это, когда мы читаем закон о прокуратуре, это такая, знаете, сборник сказок. Вот, потому что ничего не происходит того, что написано там. Вот, потому что это надзорный орган, который обязан следить за соблюдением законности. Почему дают такие года людям, которые там бросаются урнами, а когда людей, женщин, там, других просто, ну, неважно кого, вот, бьют там ОМОНовцы или там Росгвардия, это все остается как бы, ну, так вот, как Собянин сказал, спасибо вам, то, что вы это сделали.
Ну, то есть вы говорите о том, что ни одного дела в отношении росгвардейца или любого другого сотрудника правоохранительных органов возбуждено не было.
Это надо было еще делать на Болотной, понимаете? Когда вот они спровоцировали тогда первый раз, и вот эти удары в челюсть, это все выложено в интернете, это все есть, каким образом они разгоняли тогда Болотную, и когда были, пошли там посадки. Если бы власть была заинтересована в том, чтобы немножко дернуться там, да, и понять, что происходит, то тогда она бы обратилась еще и к этим людям, к ОМОНовцам и росгвардейцам. И тогда, тогда бы были какие-то уголовные дела по отношению к ним. Но почему только они являются свидетелями обвинений?
Вот здесь я у вас хочу уточнить в контексте вот этого вашего комментария, когда мы вообще говорим слово «власть», мы подразумеваем кого, какие структуры. То есть власть – это ведь не один Владимир Путин. Это не отдельно Совет Федерации, это не отдельно Госдума. Есть ли у вас ощущение, что, подгоняя под слово «власть», ну, то есть вот основные только что критические комментарии, они были направлены в адрес силовых структур, их действий, с тем, что с этими действиями потом никто не разбирается, так, может, мы тогда должны разделять как-то. Я понимаю, что власть у нас и так разделена, но тем не менее, слово «власть», наверное, у среднестатистического россиянина, она вот как бы какая-то одна, а на практике она получается гораздо сложнее.
Ну, понятно, что, в принципе, конечно, хотелось бы, чтобы больше людей знали нашу Конституцию, там, да, и понимали...
Безусловно. Да, да. У нас, вот видите, на подоконнике даже там стоит Конституция.
Это замечательно, да, вот. И я своим студентам часто очень вот, ну, напоминаю некоторые статьи этой Конституции и закон о средствах массовой информации, да, который они должны соблюдать как журналисты. Вот, обязаны соблюдать. Вот, мы должны все действовать в соответствии именно с этим. Хотя зачастую мы встречаемся, я имею в виду журналисты, с тем, что сотрудники полиции, милиции, ОМОН или Росгвардии свой, может быть, закон чуть-чуть знают, я имею в виду, который их регулирует, а вот закон о средствах массовой информации совершенно не знает. Но это другое. Вы когда говорите про разделение властей, то, безусловно, да, у нас существует, понятно, законодательная власть, судебная, там, да, ну, все, так сказать, эти
ветви. Атрибу...
Да, да, все ветви, которые они должны. Но мы сегодня имеем дело с тем, что все время идут определенные перекосы. Там, да, когда принимаются какие-то законы Думы, которые вызывают просто недоумение в обществе. Я имею в виду по поводу очередных каких-нибудь налогов за сбор грибочков, за сбор чего-то еще, за использование лодки, за использование вот этого.
За борщевик, Александр Владимирович.
А?
За борщевик.
За борщевик, да. За борщевик, да. Вот. Поэтому, на самом деле, там просто очень, очень много есть всевозможных, так сказать, вещей, которые у нас вызывают, ну, я не говорю там про вот этот пакет законов Яровой там, и все остальное, все остальное. Вот это мы, на самом деле, реально пожинаем плоды, в общем, 93-го года, переворота, который был совершен. Вот, бешенство, правда, матки, так сказать, пошло, вот, и вот власть вот стала перетягивать на себя, и там, где была Дума, теперь находится Совет Министров, я имею в виду Белый дом, вот где я во время первого путча был, и во время второго путча я там присутствовал в этом Белом доме. Вот, ну, не во время обстрела, конечно. Вот. Поэтому здесь вот само по себе понятие там, да, вот власти. Смотрите, вот мы понимаем прекрасно, что вот активная там часть, ну, нашего населения, особенно там Петербурга, Москвы, вот она выходит, начинает что-то там дергаться, что-то такое делать. Но я вам могу сказать, очень много езжу, и, к сожалению, там, вот я могу сказать, что очень многое воспринимается теми людьми, которые живут в провинции. Ну, что такое? Там у нас дожди, и мы сено не можем собрать, а они там митингуют.
Другие проблемы, абсолютно.
Другие проблемы, да. Вот. И поскольку наши коллеги, значит, не так хорошо работают, и, или им не дают такую возможность объяснять какую-то позицию той или иной позиционной там части. Там, да? Вот, хотя, на самом деле, и оппозиционные, либеральные там средства массовой информации, они существуют, на самом деле. Там, да? Вот. Но, может быть, они не доходят до этих людей, или они неинтересны для них. Здесь мы ничего не можем в этом смысле поделать, вот, потому что вот жизнь такая существует, и человек может быть, это и сделано специально, он в большей степени озабочен проблемами сегодняшнего дня. Не тактики, там, да, какой-то стратегии своей жизни, там, да, вот, а то, что сегодня надо пойти и ребенку купить школьную форму, учебники, все, что необходимо сделать. Его нужно привести в школу, вот, чтобы все было в порядке. Вот, и уже вот новое, например, там сейчас интересная вещь, я узнал несколько дней тому назад, уже в некоторых школах, имеется в виду не в центре Москвы, а вот по окраинам, дети не дарят, сами не приносят цветы учителю, они собирают деньги, вот, и покупают один букет, вот, и дарят его. Вот, ну, это говорит о том, что денег не так много стало. Вот, потому что вот люди начинают выходить из положения, пользуясь вот этой складчиной. Вот. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Там, да, может быть, и хорошо, потому что... А с другой стороны, я помню свою маму, там, да, когда она приходила... У меня мама проработала там 60 с лишним лет в детской музыкальной школе. Вот она преподавала фортепиано. Вот. И она приходила с огромным букетом, с огромным количеством цветов, там, не несла. Вот. И наша вся квартира была усыпана этими там цветами. И, ну, и в следующий раз это было в День учителя, естественно, там, да, это все было.
Но вот сейчас то, что вы рассказываете, это благотворительная акция. Даже, ну, вот в социальных сетях есть хэштег «Дети вместо цветов». И то есть деньги, которые собираются, они потом идут на благотворительность. Но ладно, я поняла посыл ваш. Хочу еще спросить по поводу того, раз мы затрагивали несколько раз протестные акции в Москве этим летом, они, точнее, даже не так, вы можете с уверенностью сказать, что они отвечают интересам людей и государства?
На 100%.
Именно интересам людей, там, да. Вашим, вашей семьи, не знаю, коллег и так далее. Или же это отвечает... Не вот то, о чем даже говорил Владимир Путин какому-то узкому кругу лиц, а это отвечает тому, что не дали вот этой приставки «не». Ему... Не допустили, понятно, там понятно, что-то, да. запретили,
не
связанное
дали.
С ограничением.
Да-да-да. А вы понимаете, что прошло время, пришло время. И прошло время той команды, которая сегодня руководит, стучится новое поколение. Вот, и говорить, а ты за Навального, или ты там за Яшина, или там за Соболь, это глупо. Потому что это пришло новое поколение. Оно в любом случае все равно победит. Ну, потому что оно пришло. Вот. И слава богу, что они пришли, и что они не боятся. И то, что их сажают, и что это так происходит. Это слава богу, но оно пришло. Понимаете, это как вот солнце встало там, да? Вот, ну, меняется поколение, меняется день, меняется на ночь. Все вполне нормально. Невозможно это остановить. Вот, и вот эта жестокость или жесткость, да, точнее, вот она в ответ... Сила действия равна сила противодействия. К сожалению, да. К сожалению, понимаете? Не дай бог, чтобы это произошло. Я не очень этого желаю. Но, к сожалению, вот это вполне, так сказать, ну, реальная картина, которая будет вот развиваться дальше, это все уже в истории нашей страны было.
На Восточном экономическом форуме много и других любопытных заявлений, и следующее от министра здравоохранения. Вероника Скворцова рассказала, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут в течение, собственно, ближайшего года. Судя по всему, это уже неизбежность, несмотря на то, что Министерство финансов выступает против. Мы можем с вами выделить плюсы и минусы данного закона, потому что я вам чуть позже приведу один комментарий. Он раскрытый и указывает на то, почему здесь больше минусов. Хотя Вероника Скворцова утверждает, что... Тот самый возраст, когда еще не все органы до конца сформированы. И, в общем, это отвечает здоровью, хорошему здоровью населения, этот закон.
Ну, мы можем так сказать. Теоретически мы можем согласиться с Скворцовой. А практически это совершенно вот, глупая инициатива, которая ни к чему совершенно не приведет. Потому что, ну, я сам там такой яркий представитель московской шпаны. Вот, и я тоже начинал когда-то там курить, там, да, ну, что-то там делал. Я жил, родился и вырос в сегодняшнем Зачатьевском монастыре. Вот тогда это был не монастырь, это была там когда-то бывшая колония для несовершеннолетних, там была школа, которую я закончил, там, да, ну, после уже. Вот. И вот мы жили там, да, и мы пробовали там, мы смотрели. Дело в том, что когда ты находишься в таком вот возрасте, и, ну, мы будем говорить про сегодняшних подростков также, вот, у нас есть большая возможность кооперации. И я эту кооперацию наблюдаю. Я живу сейчас под Звенигородом, в деревне. Вот. И я часто очень бываю в сельпо, там, наблюдаю, как это происходит с этими сигаретами, с алкоголем. Естественно, все правильно делают продавщицы молодые, там, не молодые, там, они демонстрируют, а покажи паспорт. Ну, все по-разному выглядят там, да, не обижайтесь только, да, но покажите паспорт. И я наблюдаю, как они на улице договариваются там, какие-то школьные.
С прохожими.
Да. Вот, они там то-то, вот. Мне пару раз ко мне обращались, но я отвечал отказом там, да, ну, потому что я не курю сам, к счастью, я бросил, хотя курил всю жизнь, угу. Вот, с 15 лет. Вот, и вот какое-то количество лет тому назад я бросил. Вот, и я им тоже советую это делать всегда там, да, потому что вот я не против алкоголя, но вот против сигарет совершенно железобетонно. Вот, при том, что вы понимаете, здесь тоже, вот как мы с вами только что говорили, существуют определенные законы развития вот нашего общества, нашего социума. Вот, а также вы все равно недалеко там, да, 200 лет тому назад, ну, 300 там, да, что император дарил, какая была самая потрясающая, самый потрясающий подарок был какому-то чиновнику.
Бутылка?
Нет. Табакерка.
А,
табакерка. Нюхательный табак там, да, и это было, и императрицы наши там, да, ну, и многие, так сказать, люди, там, чиновники, они все нюхали табак. Вот. Ну, сегодня, да, это какой-то странный рудимент, да, ну, как это там, да, вот, ну, как это, может быть, еще тем более женщина там, да, может себе позволить это. Вот. Все это ушло в историю, хотя, на самом деле, сейчас есть такие любители, и в интернете можно даже приобрести такой нюхательный табак там, да, но угу. Это такая, это экзотика. Вот. Так что, возвращаясь к, вот к этим вещам, я хочу сказать, что вот это тем более 21 год, 2021, я помню, я служил в армии там, да, и, ну, вы понимаете, там, Монголия, пустыня Гоби, и мы тоже находили, вот, и совершенно спокойно, нормально употребляли спиртные напитки, когда у нас был, как, ну, там, день рождения, Новый год, там, что-то еще, ну, как так и должны жить нормальные люди, вот. И...
Но, тем не менее, закон, он сократит потребление?
Нет. Не сократит. Я поэтому и говорю, что вот, может быть, я не очень, так сказать, как бы жестко сказал там, да, что это глупая инициатива, вот, она ничего не даст, она ничего не, так сказать, она ничего не сократит. Хотя мы можем совершенно точно утверждать, что вот очень жесткая тогда какое-то, много лет тому назад, это финское сокращение и закон этот сухой, который у них там был, он дал положительные результаты. Так же, как и наш закон, как во времена Горбачева.
Угу.
Вот.
Но там, кстати, спорят еще, Александр
Васильевич. Да, 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 да. Это, ну, имеется в виду по поводу здоровья.
Угу.
Не по социальной, там провалы полностью, да, потому что все возникло, черный рынок, самогон, ну, да. Там что-то. Вот я теперь вообще, я, например, водку не пью, там, да, я люблю очень сухое вино, но если мне нужно что-то употребить, вот, когда это самое, я употребляю самогон. Вот. А это все вот именно оттуда идет. Это историческая вещь, потому что невозможно было ничего купить во времена нашего сухого закона. Хотя, я повторяюсь, наверняка, безусловно, с точки зрения здоровья, вот, наверное, есть какие-то там, да, положительные результаты. Но здесь мы социологии там не можем верить, потому что, вы сами понимаете, все наши вот эти, будем так говорить, отчеты, которые сделаны для Кремля, они как делались раньше в мою бытность журналистом, когда я работал в спортивном отделе программы «Время», как и сейчас. Там, да, это все делается для кого-то, но не для нас.
Минфин выступает против, потому что они больше всего денег потеряют? Или в чем проблема?
Ну, конечно, естественно, потому что они потеряли вообще, на самом деле, изначально было сделано неправильно, когда все эти ельцинское правительство, сейчас как бы трудно говорить, кто конкретно это делал, когда отдали на откуп вообще производство алкоголя.
Угу.
Вот, имеется в виду, вот, ну, мы будем как Италия, как Испания, там, да, вот будут у нас виноградники, там, то-то, там, да, ну, вот, тосканские виноградники у нас покупают определенное количество, так сказать, определенные люди, а мы как бы не имеем таких, да, вот, виноградников, и поэтому мы все вот пришли вот совершенно к другому сорту напитков, вот, поэтому... Безусловно. Почему нужна, на самом деле, реально, вы помните, сколько боярышника существовало, сколько... Европе. Ой, вот, да, это кошмарики, история, кошмарики, конечно. Да. Вот, и многое, помимо боярышника, и продолжает существовать, потому что контрафакт есть, подделывают. Вот, и поэтому необходимо было, чтобы именно государство этим руководило и получало с этого прибыль. Я имею в виду производство, вот, я имею в виду 40-градусных и выше каких-то там, а пиво и вино там, все можно было отдать в частные руки. Вот почему это произошло? Для меня до сих пор это остается загадкой, потому что я на самом деле в своем проекте Политбюро «Территория ТВ-6» я ездил по стране и очень много видел вот этих, знаете, маленьких заводиков, которые организованы губернаторами. Вот. Он сам организовал. В основном это производством занимались почему-то армяне. Вот я не знаю, почему. Да. Ну, вот я три команды я таких-то видел, на самом деле. Угу. Вот. Такой небольшой заводик. Тот, который, так сказать, им руководил, на самом деле, его охранял, и, ну, все, что угодно там и было, какие-то бонусы его, это была губернаторская такая вот губернаторская тема. При том, что этот заводик не был в самом том месте в городе, да, где губернатор сидит. Это где-то. Вот. Это какой-то пионерский лагерь, заброшенный там какой-то, может быть, дом престарелых, какой-нибудь бывший там, да, что-то еще, но где-то. Угу. Я помню, что мы каждый раз ехали там, ну, где-то час, да, вот до вот такого места, там, да, где-то вот мы ездили, и натыкались вот на такие вещи. Вот это есть такая определенная кормушечка, которая там, да, потому что какой губернатор бы ни был, хоть коммуняка там, понимаете, хоть либерал, непонятно, но ему же все равно нужно зарабатывать деньги там, да. И вот они занимались организацией всевозможных производств. Цеховых и нецеховых тоже там, да.
Крутятся, ну, и вертятся как могут.
Да, да.
Приостановлю эту тему, потому что есть у нас еще один поворот, который касается подростков, это экзамены.
Радио «Спутник».
Экзамены, которые лишают желания учиться, по крайней мере, по версии главы Сбербанка Германа Грефа, он сказал, что это катастрофа, и, цитата, «одна из моих целей – убить экзамены». У вас вообще какое отношение к экзаменам, Александр Владимирович?
В общем, никакое. На самом деле, если честно.
Вас они пугают?
Нет, они меня никогда не пугали.
Акцент на стрессе. Акцент на стрессе, что человек, когда сдает экзамен, и сейчас молодежь, в том числе, которая сдает экзамены, она очень сильно стрессует. И вот этот вот отрезок, хотя Греф еще даже о детстве, о школьных годах говорит, но, тем не менее, этот отрезок, он прям выводит человека из равновесия, и потом, в общем, и нервные срывы, и прочее.
В этом он, конечно, прав. Да, я не знаю, там, может быть, у него там большое количество детей. Я имею в виду его детей, и он за ними так наблюдает, как они стрессуют. Вот. Что касается студенчества, то экзамен супер необходим. Потому что, вот, ну, я закончил факультет журналистики Московского государственного университета. Вот. Я приехал, и я был служил в армии, я вернулся там, да, и у меня жизнь вокруг. Я хочу учиться, я учусь. Вот. Но вы понимаете, там, да, вот у нас была такая, например, дисциплина, называлась она ТРПР, теория практика партийной советской печати. Мы называли ее ТРПР. Вот. Или там какая-нибудь зарубежная литература, или там какая-нибудь другая, ну, неважно там, что там, да, какая-нибудь научный атеизм или там политэкономия социализма. Вы думаете, что мы занимались тем, что мы ходили в пивбары, занимались любовью, вот, знакомились с девушками в географическом факультете, там, что, все что угодно делали. Но мы не учились. Но в тот момент, когда необходимо было сдавать экзамен, то мы...
Все собирались.
Все собирались, и в течение там 2-3 дней. Вот особенно это, конечно, было очень интересно... Каким образом обмануть человека, который, ну, например, зарубежная литература. Вот надо прочитать, там, например, там, Теодора Драйзера или Эмиля Золя, какой-нибудь роман. Ну, каким образом вы можете прочитать это, вот то, все эти кирпичи, вот, пролистать? И там была разработана нами на факультете журналистики целая система, как это нужно сделать. Вот, но это нужно было, потому что иначе, если бы этих экзаменов не было... Ну, так мы бы и не делали этого никогда в жизни.
А толк-то какой-то остался в голове, потому что-то осталось? Я также некоторые экзамены сдавалась. У меня было несколько дней, за которые я все зубрила, потом сдавала. Большая часть, я могу честно признаться, улетучилась, как будто я, в общем, ничего никогда не учила.
Мы сдавали там политэкономию социализма, выходили из аудитории, закрывали дверь и забывали навсегда. К счастью, это там коммунизм или социализм, неважно там, да, вот всю эту политэкономию, потому что она на самом деле не очень нужна была нам. Вот, совершенно спокойно, это так оно и было.
Но видите, значит, смысл экзаменов в той или иной степени он теряется, потому что экзамен, он, по идее, проверяет твои знания по тому или другому предмету, правильно ведь?
Я с вами согласен, но дело в том, что вот если бы памятуя мой опыт, то мы, конечно, выглядели бы простофилями, если бы, например, не сдавали на 5, я имею в виду те люди, которые пришли из армии, те предметы, которые касались журналистики. Понимаете, там, да, русский язык, горизонталь. Да?
Ну, то есть
там,
профильные предметы,
конечно,
вы имеете
конечно,
в виду?
Конечно, конечно, только 5. Да, только 5, понимаете?
Безусловно.
И это было у нас. Это, как это там? Ты трояк получил в горизонтале? Да ты что, с ума сошел, что ли, там, да? А Дитмар Ильяшевич очень любил преподавать именно на факультете, на отделении телевидения. Почему-то он телевизионщиков очень самое любил и поэтому преподавал. Или иностранный язык, понимаете? Как? Ты не смог это сделать? Ну, а для чего ты же пришел сюда учиться?
То есть экзамены нужны?
На 100%,
время у нас
конечно.
Нужны. На этом точка. Александр Политковский сегодня в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.